известно от мудрецов и из книг, что главное — это единство в народе Израиля. И это та одна нога, на которой стоит вся Тора, как известно из Талмуда, а Гилеле и Гере. И наоборот, когда отменяется эта заповедь из-за напрасной ненависти, разрушается второй храм. И все подслащение судов зависит от этого, потому что любовь по численному значению 13. И благодаря этому праведники могут притянуть 13 исправлений дикны в Кнессет Исраэль из высшего источника. И все это благодаря любви, когда Исраэль любит друг друга всем сердцем. И вот написано в Мидраше, приводится у Раши об Амалеке, который встретил тебя на пути. Это от слова охлаждение, святость. То есть погасил огонь любви их и охладил их, хотя раньше были они в теплоте и в воодушевлении, в любви друг к другу, а Амалек привел их к охлаждению и остудил их любовь друг к другу. И каким образом он охладил ее? Высокомерием и гордыней, ведь Амалек — численное значение «рам», возвышенный, то есть он высокомерен, спесив и горделив. А главное, что приводит к любви между товарищами, это когда каждый низок и презренен в собственных глазах и находит всегда недостатки во всех своих действиях и видит праведность и деяния товарища своего, и велик он в глазах его. Благодаря этому любит он товарища своего и находится с ним в единстве. В отличие от этого, если он велик в собственных глазах и высокомерен, то он видит недостатки товарища, потому что и низок в своих глазах тоже. А Амалек в глазах его остудил Израиль и воодушевление Израиля, которые были у них до этого, когда любили они друг друга. И известно из святых книг, что есть 5 видов хасадим и 5 видов гвурот. Работа праведников — подсластить 5 гвурот с помощью того, что притягивает из высшего источника абсолютное милосердие. И таким образом подслащаются 5 гвурот и притягиваются 5 хасадим на собрание Израиля, на Кнессет Исраэль. И поэтому свиток читается в 5 разных моментов времени. И в каждый из них подслащается 1 из судов, а в Пурим ослабляются все они вместе. И нисходят на Кнессет Исраэль открытые хасадим и все благоприятные воздействия. Яркое свойство, выделяющееся свойство желания получать, которое раскрывает его, это гордыня. Есть также гнев, когда человек возносится. Это не совсем называется гордыней, когда он не преодолевает что-то, себя тоже принижает в гордыне. Есть такой культ тоже. Высокомерие называется. Но гордыня в общем — это признак желания получать. Гордыня не заключается в том, что он чувствует себя выше других, сильнее, а гордыня в том, что он думает даже хотя бы в одном состоянии, которое может быть в его жизни, что кто-то должен измениться, но не он. Вы слышите? То есть в каждом случае, когда это происходит со мной в жизни, я хочу изменить что-то вне себя, а не то, что я меняюсь. Что то, что я вижу, я вижу что-то отрицательное. И это что-то отрицательное в нем, потому что вне меня только Творец. Если человек думает, что у него есть побуждение, он раскрывает какую-то склонность изменить что-то вне себя. Это называется гордыня, и это признак желания получать. Мне кажется, мы уже можем между собой так говорить. Тут есть много чему учиться, потому что на каждом уровне есть что отсортировывать, что выяснять. Есть раздвоение восприятия, как кажется мне, другим, как бы я присутствую, они присутствуют, я вижу вокруг себя большой мир, полный людей. Это на самом деле не говорю о своих свойствах, а не то, что я нахожусь на связи с другими. Тут есть много разных вещей. Отсюда раскрывается вход в уже на другой уровень восприятия. Но так или иначе, это так. Поэтому стереть Амалека ради получения, то, что которое раскрывается в виде Амана на своем уровне, в ярком окончательном виде. Это большой праздник для иудеев, для тех, кто хочет прийти к единству, объединиться, собраться вместе. Потому что это действительно последнее препятствие для объединение всех разбитых частей души. Вот и все. Вопросы? Да.
Если я вижу товарища в группе, хочу помочь ему чем-то, впечатлить его величием цели, неважно как, я хочу помочь ему. Почему это кажется высокомерием?
Не, я сказал только вводное предложение. Все остальные вещи мы должны будем изменить, правильно их отформатировать. У них нет еще правильной формы. Сейчас ты можешь спрашивать тысячу одной вещи. А что с воспитанием детей? Мне нужно воспитывать их. Что с женой, с товарищами, далекими, близкими? Тот-то на меня нападет. Еще есть множество... Много разных вещей. Не... Мы должны будем это все правильно выстроить. Помощь. То, что ты спрашиваешь, я скажу только одно. Помощь в исправлении обязательно. Тут не о чем говорить. Если это действительно помощь в исправлении, ты говоришь так, но помощь в исправлении, то есть я вижу отрицательные вещи вне себя, мне нужно исправить себя, и тогда я не буду видеть отрицательных вещей, то есть мой товарищ, тогда я буду видеть его как успешного. Барсулам нам пишет «Вскрытие и раскрытие Лика Творца», что я вижу их всех, что они все такие лузеры, больные, несчастные, справляю себя, вижу их здоровыми, богатыми, успешными. То есть, по сути дела, я должен исправить себя. Или я должен прийти к ним и помогать им быть здоровыми, богатыми, успешными. Так ты спрашиваешь. Есть мое исправление в том, что я прихожу к ним и исправляю себя в них. Есть исправление, когда я исправляю себя и вижу их в таком виде. В прямом, что они успешны. На самом деле, исправление правильно, это исправление в себе, а то, что я прихожу к ним и исправляю их, и благодаря этому я вижу их успешными, это альтернативное исправление. Это не прямое исправление. Прямое исправление — это когда я просто с Творцом организую себя, выстраиваю, вижу весь мир правильно выстроенным. Да?
Исправление себя — это внутреннее исправление только с помощью Творца.
Конечно, это на самом деле все. Мир — это мое кли. Если я вижу в нем разные нехорошие вещи, это кли обязано быть. Оно действительно все находится в Мартикуне. Оно не прошло разбиение, ничего. Разбиение — это я прошел. Только та часть, которая видит эти неисправленности, прошло разбиение. Все остальное находится в совершенстве. И тогда я исправляю только себя и вижу весь мир в раю, в мире бесконечности. Но для того, чтобы исправить себя, есть легкая, скажем, форма взаимовключения, когда я прихожу в мир и помогаю миру исправиться, взять у мира его неисправленные части и поднять их как ман с моей стороны, потому что они нижние, я средний, он выше высшего, работа коэнов. Но все это в виде уже, скажем, непрямом. Это во взаимовключении, в действиях друг за другом. Мы постепенно это воспримем.
Только маленький момент. Результат исправления вижу только в итоге в своем внутреннем исправлении, да?
Ну, конечно. Как ты говоришь, результат исправления я увижу. Ты увидишь. Как ты можешь увидеть исправление, если ты не исправляешь сам себя? Мы говорим только о действии. Оно прямо направлено на Творца или альтернативным путем? В таком повороте. Да, пожалуйста.
Когда я хочу молиться за товарища, я вижу, что в нем есть неисправность. Я так вижу. Как я правильно могу поднять молитву?
Поэтому написано, тот, кто молится за товарища, удостаивается первым, потому что не нужно молиться за товарища, он на самом деле только кажется тебе больным, допустим. А ты, когда молишься за него, ты еще не можешь воспринять эту неисправленность как свою. Ты недостаточно близок к товарищу для того, чтобы почувствовать его боль, его болезнь как свою. И тогда ты как бы молишься за него, что он якобы находится вне тебя.
Правильно ли просить в такой молитве, что я понимаю, что я вижу его неисправленным, неисправленность в мне, и я молюсь о том, чтобы Творец дал мне увидеть его правильным образом?
Тут тоже есть много разных вещей. Короче говоря, тот, кто молится за товарища, удостоится первым, потому что на самом деле он болен, когда он видит товарища больным. Поэтому он должен излечиться, а не товарищ, который кажется ему больным. Это понятно? Ребята, вы должны работать над собой. Я иду в темпе, тот, кто остался, остался. Да?
Что значит исправляющий себя?
Исправляющий себя, тот, кто хочет видеть все творение, как оно представляется в глазах Творца. Ну, так, не знаю, как сказать по-другому. Как представляющийся в глазах исправленного человека в совершенном виде в его желании получать. И все. То есть все его келим ради отдачи. Да.
Так каждый раз, когда я вижу какой-то изъян внешний, я должен находиться в молитве, чтобы исправление произошло во мне?
Конечно. Да. А это непонятно из скрытия и раскрытия лика Творца? Из этой статьи Бааля Салама? Понятно.
Понятно.
Ну так что?
Нет, просто это сейчас так сильнее как-то ощущается.
Да, потому что я решил, что я правильно это сформатирую. Что все, что человек видит снаружи, это дефект в нем, так мы говорили. А то, что снаружи, это мир бесконечности. Так мы учили из восприятия реальности. Сейчас мы говорили об этом через гордыню. Гордыня человека унизит его. Что это значит? Что если он раскрывает свою гордыню, это признак того, что он обязан унизить себя. Гордыня — это как бы поднимает его в высоту.
Ну. Раскрылась вчера в человеке гордыня, и он хочет исправить его, ее. Какая просьба должна быть, чтобы изменение произошло в нем?
Если в нем раскрылась гордыня, делать нечего, кроме как молиться за товарища. Но чтобы он знал, что исправление в нем. Да. Потому что если он молится за себя, то где он найдет эти келим, которые нужно исправить? Понимаешь? Ну.
Так молиться за исправление во мне нужно еще до того, как раскрылась гордыня.
Еще раз.
Просить, чтобы исправление произошло во мне, нужно прежде, чем раскрылась гордыня. Ведь я уверен, что надо исправить товарища.
Еще раз.
Просить, чтобы исправление произошло во мне. Это должно произойти еще прежде, чем во мне раскрылась гордыня, когда я уверен, что исправить нужно товарища. Я в порядке, он у него проблема.
Не совсем. Неважно, оставим этот вопрос. Я боюсь запутать вас. Лучше меньше в правильном намерении. Понял слишком много. Ты говоришь фразы, которые в моих глазах очень широкие. Можно отсюда и дать на это ответ, согласно тому, что хочешь ты только на это. Я не могу. Знаешь, в этом мои трудности. Да.
Когда я прошу за себя напрямую, и когда я прошу за себя через товарища.
Дружок, что значит просить? Просить называется, что у меня есть хисарон. Если я вижу хисарон, недостаток в товарище, как я могу просить хисарон за себя? Или исправление хисарона за себя, если я вижу хисарон в тебе? Я не чувствую его в себе. Я могу только представлять себе так теоретически. Я вижу тебя в чем-то испорченным. Да, эта испорченность находится во мне. Я должен просить. Ну как? Я вижу, допустим, что ты голодный. Голодный? Так я буду просить сейчас. Сейчас буду заботиться о еде для себя. Так нет? Это возможно? Нет. Ну так это как раз. Что это такой яркий пример, что если нет хисарона, что ты хочешь? Как ты будешь просить? Да.
Как же я попрошу исправления себя, если я не чувствую товарища?
Правильно, поэтому мы должны исправлять мир через ближнего. Но для того, чтобы исправить правильную форму, а не как мир это делает, мне нужно знать, что неисправленность во мне, а не в ближнем. Как Баля Сулам пишет в письме, что ну, мне нужно исправить себя. Он не стесняется. Он пишет это в письме ученикам. Потому что это система, тут ничего не попишешь. Все мы так в ней находимся. Каждый... Ни в ком нет ничего личного. Как?
Это в 53-м письме Баля Салам пишет, хотя у меня есть огромная работа, вы говорите об большой работе, связанной с ненавистью между вами, потому что каждый из учеников, это как будто бы мой личный орган. И у меня нет ничего личного из-за моих грехов, поэтому я должен очистить себя, как ребенок, который только что родился, пока не удостоюсь мира между товарищами.
Понимаешь? Это... Да.
Чтобы правильно войти в это восприятие, чтобы не запутаться, на чем вы рекомендуете сосредоточиться? Сосредоточиться, как правильно работать с этим восприятием, вот начиная с данного момента.
Не больше, чем то, что мы проходим каждый день. Я не вижу. Я как раз вижу, что сейчас очень хорошее время, замечательное. Можно все больше и больше раскрывать внутренний взгляд на вещи. И так продвигаться. С течением времени, если вы как следует проходите утренний урок, этого достаточно. Да.
Что значит как следует пройти утренний урок?
Послушайте, если можно, утренний урок. Меньше философствовать, а говорить только немножко, чтобы это не теряло смысла, теряло чувство об уроке. И только молиться, потому что вся духовная сила заключена в уроке.
Я не понял этого направления, что значит исправить товарища.
Сейчас на семинаре мы это пройдем. Исправить товарища значит, что если я не чувствую, что исправление во мне, а в ком-то другом, это признак того, что я не исправлен. Я об этом? Пожалуйста.
Рабаш пишет в собрании товарищей в первой статье, если есть у него любовь к товарищам, закон в любви, когда хотят видеть достоинство товарища, а не его недостатки. Поэтому выходит, что если он видит какой-то недостаток у товарища, признак того, что недостаток не у товарища, а недостаток у него самого. То есть он нанес ущерб в любви к товарищам, поэтому видит недостаток у товарища, и поэтому должен видеть, чтобы не товарищ исправил себя, а сам он нуждается в исправлении. И выходит, что он должен видеть не то, что товарищ должен получить исправление своих недостатков, который он видит в товарище, а сам он нуждается в исправлении, в том, что нанес ущерб товарищеской любви, и тогда увидит лишь достоинство товарища, а не его недостатки.
Хорошо, это может быть немножко смазывает. Слишком много материала начинает обычно спрашивать то, что мы начали говорить. Да.
Я должен просить высший свет, чтобы дал мне возможность увидеть, как товарищ исправленный.
Исправлен в моих глазах, да? То есть я говорю о себе, что я не исправлен. Так? Смотрите. То, что я сказал в самом начале, что гордыня, это называется, что я вижу, что нужно исправить что-то вне меня, а не в себе, что это признак гордыни. Это признак злого начала, это признак неисправленности. Но исправление не в том, что я сразу отношу... Ладно, давайте перейдем на вторую сторону. То есть за что мне молиться? Это то, что спрашиваешь.
Non, je demande, est-ce que je dois prier, en fait, avoir... si je vois quelque chose, je m'entends, il y a un problème avec un ami. Est-ce que je dois demander à voir quand, en fait, mon ami est corrigé?
Допустим, я вижу, что у моего товарища есть проблема. Я должен просить, чтобы я увидел, что товарищ исправлен, параллельно с тем, что есть проблема.
Мне нужно просить за всех, но чтобы в конце был я. Потому что это признак, как мы говорим в молитве. Да. О праведниках, о благочестивых, и та-та-та-та-та, которые кажутся мне. Я начинаю с самых больших, с працев, которые самые исправленные. Все-таки я должен начинать с них. И опускаться, опускаться, и за нас. Но за нас не то, что я говорю о себе самом, потому что самого меня в духовном нет. А сам я — это в моей десятке, скажем так, в самой маленькой духовной точке. Так я прошу. Исправление. Да. Ну ладно, мы это все выстроим. Это, видите... Не стоит больше выяснять. Есть в общем этого достаточно. Все остальное прежде всего должно уложиться. Облачение того мира. 228 пункт. Сказал Раби Шимон, я знал, конечно же, что вы облачены там в величественное одеяние чистого и святого тела. Но есть ли что-то подобное в этом мире? Есть ли человек, которого можно увидеть здесь, в таком же теле, как вы предстаете в том мире? 229. Этот вопрос задали двое юношей, то есть отроков, главе собрания, облачившись после того, как перенесли страдания за грех, который не надлежит раскрывать. И получили ответ, что в этом мире было так, ведь сказано, и было на третий день, оделась Эстер по-царски, то есть она облачается в тот самый образ того мира. По-царски указывает на дух святости, так как небесное царство, Малхут, то есть Малхут Зерампера, называемого небесами, веет духом Руах, тем духом, который относится к воздуху того мира, и в него облачается Эстер. 230 пункт. И когда она вошла к царю Ахашверошу, и он увидел это облачение света, образ ее напомнил ему ангела Всесильного, и душа его на мгновение оставила его. Мордехай тоже носил облачение того мира. Как сказано, Мордехай вышел от царя в царском одеянии. В царском одеянии, конечно, то есть в образе того мира. И поэтому сказано, ибо напал на них страх перед Мордехаем. Страх перед Мордехаем, а не страх перед Ахашверошем. Иными словами, не потому, что возвысил его Ахашверош, а страх перед его облачением из того мира. Праведники в этом мире облачаются в одеяние, называемое одеянием Малхут царское. 231 пункт. Воздух Эдемского сада представляет собой веяние Духа Святости, и в него облачаются праведники, подобно тому, как они находились в этом мире. А затем этот Дух Святости устанавливается над головой каждого из них и довершается в нем, становясь для него венцом. И также было у Мордехая, как сказано, в царском одеянии, что означает «в образе того мира». А затем сказано «и в большом золотом венце», то есть венце, пребывающем на голове праведников в том мире. При получении Исраэлем Торы у них тоже было одеяние того мира. Пока не прегрешили, как сказано о них, и сняли сыны Израиля украшения, полученные с горы Хорев. То есть сняли это одеяние. 232 пункт. И также сказано о Иошуа, великом коэне, «Снимите с него испачканные одежды». И сказано, «И облекли его в одежды». Это одеяние того мира. Отсюда следует, что необходимо прежде закрыть глаза от любого облика этого мира, сравниваемого с испачканными одеждами, а затем он может удостоиться облика того мира, считающегося новыми одеяниями, в которые облачили Иошуа. И отсюда следует, что все время, пока тело этого мира, называемое испачканными одеждами, еще находится в могиле, дух, рух, не может облачиться в одеяние того мира. И вначале сказано «снимите с него испачканные одежды», а затем «и облекли его в одежды». И сказано «и ангел Творца стоит», венец называется ангелом Творца, и он находится над головой праведника, то есть стоит сверху над его головой после того, как он облачился в это одеяние величия. 233 пункт. Два тела не могут находиться вместе. Все то время, пока есть тело этого мира, дух не может получить другое одеяние того мира. Как только ушло то, которое принадлежит этому миру, сразу же уготовано другое. Одно выходит, другое приходит. Это подобно злому и доброму началам в этом мире, когда Творец не желает, чтобы оба они поднимались в одном теле, но если властвует злое начало, доброе начало убегает, а если властвует доброе начало, убегает злое. 234 пункт. О чем говорится в словах «И сатан, настоящего справа от него, чтобы обвинять его»? 235. Если человек находится в том мире, какой смысл сатану обвинять его? Разве недостаточно ему того, что он отнял душу его и убил его? Все стремление сатана направлено лишь на то, чтобы не позволить праведнику облачиться в чистое святое одеяние. После того, как увидел сатан, что одеяние его, то есть испачканные одежды, отвергнуты и не берется в расчет, он обвинил его в этом. Поскольку если он облачится в одеяние величия, то сразу же нечистое одеяние и действие сатана отменятся и устранятся из мира. И поэтому сатан не желал этого. 236 пункт. Все то время, пока он не облачился в одеяние того мира, дух навещает свое нечистое тело, и сатан желает этого. а после того, как он облачается в одеяние величия того мира, уже отменяются все оттенки злого начала и его тела, и он уже не вспоминает о нем никогда.
Мы должны уподобить себя, как будто мы находимся в какой-то лаборатории, и из того, что у нас есть, мы выстраиваем систему высшего мира. Подобно на биологов, генетиков и в более земном значении люди, которые выстраивают из основ
атомы, молекулы,
атомы, молекулы. Не то, что они делают что-то новое. Основы остаются основами. Мы не можем их избежать, но порядок мы можем изменить и сделать порядок обратно. И тогда, исходя из этого, у нас есть очень много материалов, сил, с помощью которых мы можем достичь желательных достижений. То же самое здесь. Пока мы заняты, чем заняты основами, которые развиваются, раскрываются нам, не изменяя сами основы. Это называется, что мы находимся в этом мире, есть неживая растительная, животная, человеческая природа, мы занимаемся ею неживым, растительным, животным уровнем. Можно создать какие-то новые формы, создадим их, изменим соотношения между ними. Нет проблем. Все это пока что этот мир. Когда мы начинаем брать сами основы, основы мира, и выстраивать их по-новому, тогда у нас появляется вход в будущий мир. И категории будущего мира, они совершенно другие. Невозможно их разглядеть и потребность в них, отсутствие их. Так дано нам это. Человек не видит, что такое сила отдачи, только лишь с помощью огромных недостатков желания получать это раскрывается в нем, какая-то необходимость достичь силы отдачи. И стараясь достичь силы отдачи, он не знает, что он старается достичь силы отдачи. Как пишет Баля Сулам, нам найти, в чем смысл в этой жизни. То есть порыв раскрыть причину желания получать, наполнение желания получать, приводит его к познанию силы отдачи. То есть не можем мы прийти к работе Творца в раскрытии силы, источника жизни, если наше желание получать недостаточно развито, потому что оно проявляет свое требование согласно четырем ступеням Шорош, Алиф, Бет, Гимел, Далит, раскрывает оно желание достичь источника, постичь источник. И когда мы начинаем постигать силу отдачи, это наш источник, тогда мы начинаем обнаруживать отсутствие в наших килим, в изменениях между нами. И вот этот недостаток не приходит к самому человеку, а только через усилия, когда действует высший свет, начинает раскрывать в человеке новые слои, желание получать. Но чтобы он раскрыл их не просто как желание получать в нашем мире без причины, как мы живем так, это называется как животное. А как мы раскрываем в желании получать, которое раскрывается во тьме? Это уже новая связь с Творцом. Я не могу сегодня это выразить так достаточно четко. Это те облачения, о которых он говорит нам в Зоар.
Через несколько вопросов по тексту, который мы сейчас читали, спрашивают несколько товарищей о свойстве сатан. Что такое сатан, который скрыт в Зоаре?
Сатан — это тот, кто мысит, тот, кто сбивает с пути. У него есть много функций. Сатан — это очень полезная сила в достижении исправления. Он все время уводит в сторону, все время так разогревает состояние. Допустим, неделю назад я на тебя рассердился за что-то и забыл. Что значит забыл? Есть такая сила забвения. Ничего просто так не происходит, а лишь воздействие сил. Всегда мы находимся в системе сил. Нет пустого пространства. Есть сила забвения, я забываю. Есть сила, которая сбивает, уводит. И вдруг я сегодня вспоминаю, что ты меня рассердил неделю назад. Это называется сатан, который так вот провоцирует, вводит между нами и Творцом. Просто. Очень полезная сила, очень эффективная. Если бы не она, не было бы того, кто мог бы так разогреть наше эго и каждый раз соответственно нашему развитию. Эта сила все более хитрая, все более тонкая.
Перейдем к предисловию книги Зоар. 334 пункт 334 страница 384 пункт. Это то, что написано: Авраам родил Ицхака, потому что после того, как Ицхак увидел Шхину в полном совершенстве и наполнении светом Хеста, благодаря исправлениям Авраама, он почувствовал имеющийся в ней недостаток, что она еще не готова получить все заключенное в замысле творения. Поэтому он продвинулся дальше и исправил ее в качестве места получения, таким образом, чтобы она была готова для получения всего желанного совершенства, включенного в замысел творения. То есть он пробудил и желание получать от Творца, но только в получении во имя отдачи. Это значит, что он страстно желает получить, но лишь потому, что таково желание дающего. И если бы дающий не желал этого, не было бы у него ни малейшего желания получать от него. Известно, что получение ради отдачи считается истинной отдачей. И в таком желании поучения нет больше места для ситра-ахра. И благодаря ему святая Шхина окончательно установилась во всем величественном совершенстве, потому что теперь она достойна получить все удовольствие и усладу от всего, чем задумал Творец насладить свои творения в тот момент, когда возник замысел их создания.
Мы должны представлять духовный мир как пустое пространство. В одном конце этого расстояния находится человек, с другого конца Творец. И это пространство, ну, допустим, пустое. И в нем мы начинаем выстраивать разнообразные связи, разнообразные формы, которые связывают между нами и Творцом. Вот это пространство мы наполняем нашими желаниями, мыслями, вернее сказать, нашими намерениями по отношению к Творцу над силой Авиута, Шора, Шалев, Бетгимал, Далет. Мы делаем такие срезы в этом пространстве, разнообразные формы, приблизиться к Творцу, как какой-нибудь, как какая-то улитка. Хилозон на иврите. Спираль. Формы куба, пирамиды, разные геометрические формы из мысли, из намерения, как достичь Творца из этих форм, которые мы выстраиваем, мы добираемся до Творца. Почему формы? Потому что четыре стадии в каждом состоянии выстраивают нам форму. Авая с разными ограничениями, над которыми мы пока не можем подняться, это дает нам вот эту ограниченность формы. А потом, когда нет уже форм, когда мы достигаем конечного исправления, все исчезает, все это пространство наполняется всеми нашими формами в интегральной связи между нами и Творцом, бесконечный, и он уже всецело, уже не в формах, а наполняется все единым.
Наша жизнь зависит от всего происходящего вокруг. Во всем мире. И в Вселенной. Мы зависим и от Солнца.
Мы? Ты говоришь о людях или ты говоришь о нас? Или...
О людях.
Ну да, люди зависят от окружения.
Я не понимаю, почему это клипа.
Если я тебе сказал... Я не сказал, что... плохо стремиться к познанию. Я не говорю, что Роман считается злодеем, что это что-то плохое. Это в определенном смысле зло, но это сила необходимая, которая раскрывается для того, чтобы мы достигли Творца.
Ну тогда вопрос такой, это клипа или нет?
Откуда ты взял, что стремиться к познанию — это клипа? Это откуда ты взял, я не понимаю.
Не это спрашивал.
Ты об этом спросил? Ты спрашиваешь, почему стремиться к познанию — это клипа? Что плохого в том, чтобы знать? Так ты спросил. Ты что, хочешь, чтобы мы сейчас просмотрели эту пленку?
Нет, я спрашиваю еще раз про астролога.
Астролог — это тот, кто понимает нынешнее духовное состояние в общем, а не идет выше знания, а внутри знания видит эту картину. Он видит, что сейчас время, что можно убрать тех помехи в пути, те, кто мешает в пути, я могу преуспевать. И он прав, согласно тому, что он видит. И все говорят, что он прав. Даже те же иудеи, которые не объединены, а находятся в разбиении, в столице Шушан, это вся Малхут. Они тоже говорят, что он прав, потому что они видят то же самое. Они находятся под властью своего желания получать, которое разъединяет их. И лишь тот один, в котором есть желание отдавать, который называется Мордехай, он говорит, что это неправильно. Вы не понимаете, что состояние, которое раскрывается, оно раскрывается для того, чтобы вы подняли ман против аман, чтобы вы задействовали ман, и тогда это называется, что молитвы и посты, чтобы вы достигли такого состояния, чтобы пришел великий свет. Который называется царица Эстер, в духовном это называется Рахель, мы учили с вами Яков и Рахель, выходят два свечения, и тогда, соответственно, этому народ Израиль, который находится в разъединении, в размежевании, это называется изгнание, и тогда он объединяется, и отменяются все клипот.
Так, я нахожусь в клипе, есть управление желанием получать.
Если в духовном, то да, а если в материальном, то просто осел.
Так что, в чем точка Мордехая, когда он сейчас начинает подталкивать меня и приводит к тому, что я прихожу к молитве?
Точка, решимо.
Это окружение является причиной, или он сам, то, что зажигает это? Что включает, поджигает Мордехая изнутри?
Решимо и окружающий свет. Свет, который воздействует.
Так это не зависит от меня, нахожусь ли я под властью желания получать, или я под властью света. Я не понимаю...
Не зависит от тебя, успокойся, не зависит. От тебя зависит то, как ты всегда реагируешь на это.
То я не понимаю, когда я что-то делаю. Я не чувствую, что хоть когда-то бывает свобода выбора. Мы говорим об этом, но я...
Свобода выбора твоя.
Я не могу выяснить, где здесь действие человека. Это непонятно.
Прекрасно. Очень хорошо. Действие человека только одно. Отыскать в объединении между нами силу отдачи, которая называется Творцом. В объединении между нами.
Ну и все, что получает человек, что такое объединение между нами, это тоже не ясно.
Почему? Непонятно.
Потому что мы чувствуем или близко, или далеко. И все это в чувствах. И исходя из чувств, я не могу выяснить, кто ближе, кто дальше, что я сейчас. То, что я сейчас сидел близко, завтра я понимаю, что я был не настолько близок. То есть все это еще непонятно.
Нет, это понятно, что ты продвигаешься каждый раз и решаешь, о, это называется близко. А на следующий раз еще что-то более близкое.
Так что происходит в конце, когда человек видит, что этот близок, этот далек, и я сейчас могу сделать что-то для того, чтобы связать их вместе? Не знаю. Мне не достает, что я делаю, потому что я не чувствую, что я что-то делаю.
Поэтому я говорю тебе, ты ничего не делаешь, кроме того, что позволяешь свету произвести действие при твоем участии, как будто бы ты вызываешь, заказываешь это. И каждый раз это приглашение твое должно быть направлено все более правильно. Ты желаешь точно определить место, в котором должен воздействовать свет. Ты входишь в группу, там есть место разбиения между тобой и другими. И там ты все больше и больше, все точнее, должен увидеть то, что нуждается в исправлении.
Но человек исправляет себя, и
он исправляет свое видение. То есть откуда вообще выходит все это понятие Исраэль в мире? Потому что они представители одной силы, а весь мир представители другой силы. Как будто бы есть две силы в природе: желание получать и желание отдавать. Да, вот эта дуальность. И тогда как же я могу повлиять на Творца? Я же не иду на истребление силы получения или силы отдачи, это невозможно, но я ослабляю его действие или вообще убираю его действие в мире благодаря тому, что я искореняю корень его. Корень отдачи в этом мире — это иудеи. Нужно просто их истребить, уничтожить и перерезать связь между ними и высшей силой постоянно. Это называется уничтожить их. Это то, что хочет сделать Аман. Это все желание антисемитистов, антисемитов, которые говорят: нет их, нет сейчас Творца, нету сейчас скрытого управления. И это мы видим, то, что происходит в мире. И евреи согласны на это, что нет Творца, кто он, что он. Если он может послать такое явление, как Холокост, то, конечно, его нет. И другие всякие доводы. Состояние, когда управление находится в малом состоянии, появляются такие явления. И не понимают, что уменьшение управления или тьма — это специально, как и перед выходом из Египта, так и сейчас, это перед избавлением. Потому что в этом переходит роль управления Малхут от сил изгнания к силам избавления. То есть раскрывается Ор-Хохма от Аба, когда Аба Ваима поднимаются в Гар-де-Ацелут. Тогда раскрывается Великий Свет. Но для этого нужно сначала прервать предыдущее правление, и это великая тьма, которая опускается на Израиль, и как будто бы дает надежду астрологам, которые чувствуют состояние, что сейчас нужно подняться и истребить их. Поэтому все те, кто нападают на Израиль в этом мире, они все астрологи, мистики, большие, очень это любят. Это было и у Гитлера. Очень большие все эти культы. И так далее. И вообще. Пожалуйста. Подожди.
То, что вы сказали о Гитлере, можно ли сказать, что Зарампин, уменьшаясь, должна проявить большой свет?
Нет, мы в мире, который еще не в этом. Еще пока нет. Мы в мире, когда еще не выступают против нас, не идут войной.
Я не понял, как Аман может познать действия и приказы Творца.
Потому что это духовная сила. Это клипа, а клипа — это духовная сила. Она против к душа. Они оба находятся на одной ступени, обе силы. Но они думают, кто будет править, кто властвует. Либо она сама против Творца, либо Творец. И кто является его Богом? Желание получать или желание отдавать?
Я думал, что это сила, которая работает на Творца.
Ну, конечно. И что? Вообще нет ничего против Творца. Аман думает, что сейчас он делает правильное действие на 100%, потому что из двух сил есть сила получения и сила отдачи, которые действуют в мире, это видно. И сила отдачи сейчас находится во сне, Тардема, Друмита. И можно поднять силу получения, чтобы она воцарила в мире полностью. Это то, что он и говорит. Четко осознавая, что так правильно и так действительно в мире. Они только не знают будущего, что не для этого сейчас есть исход силы отдачи в мире, а для того, чтобы привлечь более высший источник, чтобы светил с более высокой ступени, из рампин находится сейчас в Абаваима, и поэтому не связан с Шхиной, с Исраэль, с Малхут.